Урок 12. Книга Второзакония в Новом Завете. Памятный стих. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Новый Завет часто отсылает читателей к Ветхому Завету. Новозаветные авторы цитируют ветхозаветных авторов как авторитетный источник. Сам Иисус сказал: «Написано», подразумевая «написано» в Ветхом Завете. И Он сказал: «Да сбудутся Писания», имея в виду Писание Ветхого Завета. И когда Иисус встретил двух учеников на дороге в Эммаус, вместо того, чтобы сотворить чудо и открыть им себя, Он, начав от Моисея из всех пророков, и изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании. Независимо от того, использовали ли они прямые цитаты из Ветхого Завета или аллюзии, ссылались на повествование или пророчество, авторы Нового Завета часто использовали Ветхий Завет, чтобы подкрепить и даже обосновать свои утверждения. И среди часто цитируемых или упоминаемых книг была книга Второзакония. Евангелие от Матфея, Марка, Луки, книга Деяния святых апостолов, послание Иакова, послание к римлянам, Галатам, первое и второе послание Коринфянам, евреям, послание к Тимофею и книга Откровения — все возвращают нас ко Второзаконию. Кроме прямых цитат, есть еще и аллюзии, а также мотивы из книги Второзакония. На этой неделе мы будем исследовать несколько таких примеров и рассмотрим, какую истину для настоящего времени мы можем извлечь из них.
Воскресенье, 12 декабря. Написано. Прочитайте Евангелие от Матфея, 4 главу, с 1 по 11 тексты.
После того Дух Божий увел Иисуса в пустыню. Там предстояло ему перенести искушение дьявола. После 40 дней и ночей поста Иисус был истомлен голодом. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, прикажи этим камням стать хлебами». Иисус возразил ему: «В Писании сказано: не хлебом единым должно жить человеку, но словом каждым, исходящим из уст Божьих». Взял его тогда дьявол с собой во святой город, поставил на край стены храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз. Ведь сказано в Писании: ангелам своим поручит он тебя и на руках понесут тебя, чтобы ты ногой своей не споткнулся о камень». Иисус отвечал ему: «Но там и другое написано: без нужды не испытывай Господа Бога своего». Наконец привел его дьявол на высочайшую гору и, явив ему великолепие всех царств мира, сказал: «Все это дам я тебе, если ты пойдешь ниц и поклонишься мне как божеству». «Прочь от меня, сатана», — вновь отвечал Иисус. «Сказано в Писании: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда дьявол оставил его, и тотчас пришли к Иисусу ангелы Божии, чтобы заботиться о нем.
На что ссылается Иисус в своих ответах? Какой важный урок содержится в его ответе? Исследуйте конкретные отрывки из книги Второзакония, на которые ссылается Иисус, противостоя искушениям. Искушение первое. Прочитайте Второзаконие, 8 главу, 3 текст.
«Смирял он тебя муками голода, но он же и насыщал тебя потом манной, о которой не знал прежде ни сам ты, ни отцы твои, внушая тем самым, что не хлебом единым должно жить человеку. Живет он всем тем, что из уст Господних исходит».
Второе искушение. Книга Второзакония, 6 глава, 16 текст.
«Не испытывайте Господа Бога вашего, как испытывали его некогда в массе».
Третье искушение. Второзаконие, 6 глава, 13 и 14 тексты.
«Глубоко чти Господа Бога твоего, служи и поклоняйся только ему одному, и его именем клянись. Не будьте приверженцами других богов, богов соседних народов».
Второзаконие, 5 глава, 7 текст.
«Других богов, кроме меня, быть у тебя не должно».
Иисус ничего не доказывал сатане, и не спорил с ним. Он просто цитировал Писание, потому что, как Слово Божье, оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. И в каждом случае слово, которое он цитировал, было взято из книги Второзакония. Интересно, что Иисус, находясь в пустыне, цитирует стихи, которые также были даны Израилю в пустыне. В первом искушении Иисус сослался на Второзаконие, 8 главу, 3 текст. Моисей рассказывал древнему Израилю, как Господь заботился о них все эти годы в пустыне, давая в том числе манну. Все это было частью процесса очищения, через который Господь преподавал им духовные уроки. И среди этих уроков был тот, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Бог питал их насущной пищей, но Он также дает вам духовное пропитание. Они не могли получить только первое без второго. Иисус использовал образ хлеба как переход к второзаконию, дабы упрекнуть сатану за сомнения, которые он пытался вселить в Иисуса. Во втором искушении Иисус обращается к книге Второзакония 6 главе 16 тексту, где Моисей указал народу на их ропот в Массе, сказав: «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе». Слово, переведенное как «искушать», может означать «испытывать» или «проверять». Господь уже показал им и не раз свою силу и готовность заботиться о них. Тем не менее, в тот момент, когда пришла беда, они закричали: «Есть ли Господь среди нас?» Когда пришла беда, они закричали: «Есть ли Господь среди нас или нет?» Вот что извлек Иисус из данной истории, из Слова Божьего, чтобы упрекнуть сатану. В третьем искушении сатана на этот раз стремился заставить Христа пасть и поклониться ему. Какое открытое и вопиющее откровение о том, кем же в действительности он был и чего он действительно хотел. Вместо того, чтобы спорить, Иисус упрекает сатану и снова возвращается к Слову Божьему, Второзаконию, где Господь предупреждал свой народ о том, что произойдет, если они отпадут и станут поклоняться другим богам. «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи», имея в виду Его одного. Что лично вам следует изменить в жизни, чтобы черпать больше силы в своей жизни из нашего изучения Слова Божьего, дабы более полно отражать характер Иисуса и, подобно ему, сопротивляться искушениям сатаны?
Тринадцатое декабря. Поднимая лица. Во Второзаконии 10 главе Моисей вновь пересказывает историю Израиля и вновь использует эти рассказы, чтобы наставить свой народ в верности. Но на фоне этого наставления он сказал кое-что еще. Прочитайте книгу Второзакония 10 глава с 17 по 19 стих.
«Потому что Господь Бог ваш, всех богов Бог, владыка всех владык. Бог великий, могучий и всех в трепет благоговейный повергающий. Чужд он пристрастий людских и неподкупен. Заботится он о том, чтобы с вдовой и сиротой справедливо обходились. Любовь свою являет он и к живущим среди вас переселенцам, даруя им хлеб и одежду. Потому-то и вы должны любить переселенцев, помня, что и сами вы были когда-то переселенцами в Египте».
Какая важная весть к народу содержится здесь? Почему эта весть актуальна для Божьей Церкви сегодня? Фраза «не смотрит на лица» в еврейском языке буквально означает, что он не поднимает лица. Считается, что оно произошло от правовой установки, при которой судья или царь видят лицо человека, представшего перед судом, и в зависимости от статуса этого человека судья или царь выносит вердикт. Здесь во Второзаконии подразумевается, что Господь не обращается с людьми подобным образом, несмотря на свою великую силу и могущество. Он справедлив со всеми, независимо от их статуса. Эта истина, конечно же, была открыта в жизни Иисуса и в том, как Он обращался с теми, кто был наиболее презираем в обществе. Прочитайте Деяния святых апостолов, 10 глава, 34 стих.
«Теперь я действительно понимаю, что Бог беспристрастен». Открыв уста, заговорил Петр.
Послание к римлянам, 2 глава, 11 стих.
«Бог не взирает на лица».
Послание к Галатам, 2 глава, 6 стих.
«Те же, кого там более всего почитают, какое они занимают положение, для меня не важно, ведь перед Богом это значение не имеет. Ничего не прибавили эти почитаемые мужи к тому Евангелию, которое я возвещаю».
Послание к Ефесянам, 6 глава, 9 стих.
«А вы, владеющие рабами, обращайтесь с ними так же, как ожидаете то от них. Перестаньте им угрожать и помните, что у них и у вас один Господь на небесах, и что нет у него любимцев».
Послание Колоссянам, 3 глава, 25 стих.
«Того же, кто поступает неправедно, кто б он ни был, возмездие ждет за все, что неправедно соделал он».
Первое послание Петра, 1 глава, 17 стих.
«И если отцом зовете вы того, кто каждого по делам его судит, судит, невзирая на лица, проводите время скитания своего на земле в страхе Божьем».
Как в этих стихах используется Второзаконие, 10 глава, 17 стих?
«Потому что Господь, Бог ваш, всех богов Бог, владыка всех владык. Бог великий, могучий и всех в трепет благоговейный повергающий. Чужд он пристрастий людских и неподкупен».
Приведите несколько примеров из сегодняшней жизни, когда нелицеприятие Бога важно и ценно. В послании к Ефесянам Павел велит господам быть осторожными в том, как они обращаются со своими рабами. В послании к римлянам Павел говорит о том факте, что когда дело доходит до спасения и осуждения, то нет разницы между иудеями и язычниками. Какими бы разными ни были обстоятельства в каждом из этих упоминаний, все они возвращают нас к второзаконию и к той идее, что Бог не поднимает лица. И если Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, не стал бы этого делать, то, конечно же, не должны этого делать и мы. В частности, в том, как Павел использует это в послании к римлянам, мы можем увидеть откровение Евангелия. Мы все находимся на одном уровне, независимо от нашего статуса в обществе. Все мы падшие существа, нуждающиеся в Божьей спасающей благодати. И благая весть заключается в том, что независимо от нашего статуса, всем нам предлагается спасение в Иисусе Христе. Как часто, даже незаметно, вы различаете лица, и почему крест Иисуса показывает нам, насколько греховно такое отношение на самом деле.
Вторник, 14 декабря. Проклятый на древе. Прочитайте послание Галатам, 3 главу, 13 и 14 тексты.
Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас. Ведь написано: «Проклят всякий, висящий на древе». Он искупил нас, чтобы то благословение, которое обещано было некогда Аврааму, через Иисуса Христа могло распространиться на язычников, дабы все мы через веру могли получить обещанного Духа.
Какой удивительный факт истории спасения упоминает в Галатам Павел, ссылаясь на книгу Второзакония, чтобы выразить свою точку зрения. Подумайте и опишите, что для вас лично значит тот факт, что Иисус принял на себя проклятие за нас. К сожалению, в христианстве принято использовать это послание как своего рода оправдание для несоблюдения закона, 10 заповедей, а в действительности как причину не соблюдать 4-ю заповедь, как будто соблюдение этой одной заповеди, в отличие от других 9, является законничеством, о котором здесь вел речь Павел. Тем не менее, Павел не выступал против закона. И, конечно же, ничто в этом отрывке не могло оправдать нарушение заповеди о субботе. Ключ для понимания находится в послании к Галатам в 3 главе в 10 тексте, где он утверждает, что все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. А затем цитируют книгу Второзакония, 27 главу, 26 текст. Проблема не в исполнении закона, а в утверждении на законе, то есть в стремлении полагаться на закон. Это тяжелая, если не невозможная позиция для падших существ, подобных нам. Павел указывает на то, что мы спасены не делами закона, но смертью Христа вместо нас, которая вменяется нам по вере. Здесь он делает акцент на том, что Христос совершил для нас на кресте. И чтобы пояснить эту мысль, он снова обращается к второзаконию. На этот раз к 21 главе 23 тексту. Подобно Иисусу, Павел говорит «написано», показывая авторитет Ветхого Завета. И теперь он цитирует стих, в котором речь идет о человеке, который совершил преступление, караемое смертной казнью, и был казнен за него, а потом был повешен на дереве, возможно, как средство устрашения для других. Однако Павел использует это как символ заместительной смерти Христа ради нас. Христос стал за нас клятвою, поскольку он столкнулся с проклятием закона, то есть со смертью, которой столкнутся все люди, потому что все нарушили закон. Однако добрая весть Евангелия заключается в том, что проклятие, которое должно было быть нашим, на кресте стало его проклятием, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Или, как сказала об этом Эллен Уайт, «никто, кроме Христа, не мог искупить падшего человека от проклятия закона и снова привести его в согласие с небом. Христос должен был принять на себя вину и позор за грех, столь оскорбительный для святого Бога, что он должен был привести к разлуке отца и сына. Подумайте, с чем бы вы столкнулись, если бы должны были получить справедливое наказание за какие бы то ни было проступки, совершенные вами. Однако, поскольку Христос понес наказание за ваши поступки на себе, так что вам не пришлось этого делать, каким должен быть ваш отклик на его жертву?
Среда, 15 декабря. Пророк такой, как ты. Вновь и вновь Господь предостерегал израильтян не следовать обычаям окружающих их народов. Напротив, они должны были быть свидетелями для этих народов. Во Второзаконии 18 главе с 9 по 14 стих Моисей снова предупреждает их об особых обычаях, которые были мерзостью пред Господом. Далее в этом контексте он говорит им, что они должны быть непорочными пред Господом Богом твоим. Прочитайте книгу Второзакония, 18 глава, с 15 по 19 стих.
«Он явит вам пророка, подобного мне. Из вас, израильтян, он будет. Его слушайте. Ведь еще у Харива вы просили Господа Бога вашего, когда собрались там все. Избавь нас от того, чтобы слышали мы голос Господа, Бога нашего. И видели этот великий огонь, иначе мы погибнем. И Господь сказал мне». Правильно они говорят. «Я пошлю им пророка, подобного тебе, Моисей, одного из братьев твоих израильтян. Вложу в уста его слова мои, и будет он говорить им все, что я повелел ему. А кто откажется внимать словам пророка, говорящего от имени моего, тот предо мною ответит за это».
Какое предсказание здесь произносит Моисей? Прочитайте Деяния святых апостолов, 3 глава, 22 стих.
«Моисей сказал, пророка даст вам Господь, Бог ваш, как меня дал вам. Он будет из народа вашего. Слушайтесь его во всем, что он скажет вам».
Деяния святых апостолов, 7 глава, 37 стих.
«Этот самый Моисей сказал сынам Израиля, пророка пошлет вам Бог из ваших же братьев, как меня послал.
Сравните эти стихи. Каким образом исполнилось это предсказание? Второзаконие, 18 глава, 18 стих.
«Я пошлю им пророка, подобного тебе, Моисей, одного из братьев твоих израильтян. Вложу в уста его слова мои, и будет он говорить им все, что я повелел ему».
Почему, по вашему мнению, грядущий Мессия назван во Второзаконии 18 главе 18 тексте «пророком, подобным Моисею»? Ссылаясь на Завет у Синая, Моисей говорит о том, как сыны Израилевы во время дарования закона Божьего хотели, чтобы Моисей действовал как посредник, заступник между ними и Богом. Именно тогда Моисей дважды обещает им, что Господь воздвигнет пророка, подобного Моисею, и идея, которая, согласно контексту, состоит в том, что этот пророк, подобно Моисею, будет, среди прочего, также заступником между народом и Господом. Много веков спустя и Петр, и Стефан цитируют этот стих, имея в виду Иисуса. Для Петра Иисус был исполнением того, что было сказано «устами всех святых пророков Божьих», и что начальники должны повиноваться ему и тому, что он говорит. То есть Петр использовал этот стих, о котором знали иудеи, и применял его непосредственно к Иисусу с мыслью, что им нужно было покаяться в том, что они сделали с ним. Затем в Деянии 7 главе 37 тексте, когда Стефан, хотя и в ином контексте, чем у Петра, возвещал об Иисусе, он также ссылался на это общеизвестное обетование, и он также утверждал, что оно указывает на Иисуса. Он говорил, что Моисей по его роли в истории, будучи вождем иудеев, был прообразом Иисуса. То есть, как и Петр, Стефан стремился показать народу, что Иисус был исполнением пророчества и что им нужно слушать его. Вопреки выдвинутому против него обвинению в том, что Стефан говорит хульные слова на Моисея и на Бога, Стефан провозгласил Иисуса Мессией, что было непосредственным исполнением того, что Бог обещал через Моисея. Как эти стихи показывают нам, что Иисус занимает центральное место во всей Библии и почему все наше понимание Библии должно быть христоцентричным?
Четверг, 16 декабря. Страшное дело. Послание к евреям по всей своей глубине и возвышенности размышлений было во многих отношениях лишь одним долгим наставлением верующим в Иисуса евреям. И оно призывало их делать следующее. Оставайтесь верными Господу. Эта верность, безусловно, должна проистекать из нашей любви к Богу, к тому, кто Он есть, Его характеру и благости, наиболее ярко выраженной на кресте Христа. Однако иногда людям нужно напоминать о том, какими ужасными будут последствия отступничества. То есть нам нужно помнить, что в конце концов, если мы не принимаем то, что Иисус сделал для нас, понеся наказание за наши грехи, нам придется понести это наказание самим. А это означает плач и скрежет зубов с последующим вечным истреблением. Прочитайте послание к евреям 10 главу с 28 по 31 тексты.
«Всякий, кто по показаниям двух или трех свидетелей отвергал закон Моисея, должен был умереть, не было ему никакой пощады. Насколько же, подумаете, более сурового наказания заслуживает тот, кто Сына Божий отвергает с презрением, ставит ни во что кровь завета, которую освящен и Духа благодати хулит? Мы же знаем сказавшего: «Отмщение это мое, я воздам». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшна будет участь того, на кого пойдет гнев Бога живого.
Что говорит Павел и как это применимо к нам? Как интересно, что для того, чтобы наставлять верующих из иудеев оставаться верными Богу, Павел цитирует Второзаконие, более раннее наставление для верующих из иудеев оставаться верными Богу. Второзаконие 17:6 относится к тому факту, что тот, кого считали достойным смерти, встретит смерть только после того, как по крайней мере двое людей дадут показания против этого человека. Но Павел сделал это, чтобы подчеркнуть, что если неверность могла привести к смерти в соответствии с Ветхим Заветом, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Другими словами, вы владеете большим светом и большей истиной, чем они. И вы знаете о жертве Сына Божьего за ваши грехи. Поэтому, если вы отпадете, ваше осуждение будет большим, чем их. Затем Павел ссылается на Второзаконие 32:35, чтобы подкрепить свои аргументы. «Ведь Господь, который сказал «у меня отмщение», будет судить народ свой за их отступничество и неверность». В конце концов, он судил их предков, у которых не было того, что было у этих новозаветных иудеев, более полного откровения Божьей любви, явленной на кресте. Поэтому, в сущности, Павел говорил: «Берегитесь, чтобы не отпасть». Прочитайте послание к римлянам, 8 главу, 1 текст.
«Так что нет никакого теперь осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе, не по плоти живут, но по духу».
Господь будет судить народ свой. Какова наша единственная надежда во время этого суда?
Пятница, 17 декабря. Для дальнейшего исследования. Так же, как Ветхий Завет цитирует сам себя, Новый Завет полон непосредственно цитат, ссылок и аллюзий, относящихся к Ветхому Завету. Наиболее цитируемые из них – Псалтирь, книга пророка Исаии и книга Второзаконий. Авторы Нового Завета также часто цитировали тексты из Писаний, известных как Септуагинта, иногда называемая греческим Ветхим Заветом. Самый ранний известный перевод еврейской Библии, сделанный для Александрийской царской библиотеки. Первые пять книг Библии, известные как Тора, Пятикнижие, были переведены в III веке до нашей эры, а остальная часть Ветхого Завета примерно во II веке до нашей эры. Можно также много узнать о том, как интерпретировать Библию, потому как авторы Нового Завета, вдохновленные Духом Святым, использовали ветхозаветные писания. И один из первых уроков, который мы могли бы усвоить, заключается в том, что в отличие от многих современных ученых-библеистов, авторы Нового Завета никогда не поднимали вопросов относительно подлинности или авторитета книг Ветхого Завета. Например, ничто в их писаниях не вызывало сомнений в историчности повествований Ветхого Завета, начиная с существования Адама и Евы, грехопадения, потопа и заканчивая призванием Авраама и так далее. Наука, ставящая под сомнение такие вещи, всего лишь человеческий скептицизм, и ему не должно быть места в сердцах и умах адвентистов седьмого дня. Вопросы для обсуждения. Первый. Принимая во внимание весь свет, который был дан нам, как адвентистам седьмого дня, что это говорит нам об огромной ответственности, которая лежит на нас, быть верными открытым нам истинам? Второй. Прочитайте книгу Второзакония, 18 глава, с 9 по 14 стих.
«Когда войдете в страну, которую Господь Бог ваш отдает вам, вы не должны перенимать у народов, живущих там, их мерзкие обычаи. Пусть же никто из вас не посмеет принести в жертву сына своего или дочь, предав их огню. А также не должно быть среди вас ни прорицателя, ни колдуна, ни гадателя или чародея, ни заклинателя, ни тех, кто вопрошает духов или знахаря, или того, кто вызывает мертвых. Ибо всякий, кто это делает, мерзок Господу. И именно за эти дела мерзкие и изгоняет Господь, Бог ваш, эти народы с пути вашего. Будьте всецело преданы Господу, Богу вашему, ибо народы, которые вы изгоняете из их владений, слушали гадателей и прорицателей, а вам совсем не это предназначил Господь, Бог ваш».
Какие современные проявления этих мерзостей пред Господом сегодня существуют, и как мы можем убедиться в том, что избегаем их? Третий. Почему из всех людей, христиане, которые понимают вселенское значение смерти Христа на кресте, никогда не должны поднимать лица? Как мы можем распознать в себе склонность именно к таким поступкам? Как крест и мысли, постоянно обращенные ко кресту, могут исцелить нас от такого неправильного отношения?